Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим в нашем эфире о Парижской школе русского богословия.
Есть что-то глубоко знаменательное в том, что, оказавшись в тяжелых условиях изгнания, пережив и испытав нищету духовную, русский человек обращается к вере своих отцов, вспоминает и выучивает молитвы, строит и открывает храмы, организует свою жизнь и свой быт согласно канонам православной веры. Пример тому показывает история после Октябрьской русской эмиграции, в которую далеко не все отправились по своей воле. Высланные на философских пароходах и другими способами, русские миряне и священники нашли в себе силы собраться на горе, которая получила в Париже имя преподобного Сергия, и открыть там приход и богословский институт во имя преподобного. Что стало основой парижского богословия, каких вершин оно достигло и какие рифы ему пришлось преодолеть? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях доцент кафедры систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук Петр Борисович Михайлов. Здравствуйте, Петр Борисович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Петр Борисович, ну вот к десятилетию института Парижского богословского в 1935 году отец Сергий Булгаков сказал речь при реке Хаваре, да, и вот этот образ на реках Вавилонских, да, там Осидохом и Плакахом, да, русская эмиграция оказалась выброшенной из страны. Многие люди оказались изгнаны, как Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергий Булгаков, который вместо расстрела отправился в эмиграцию. Как так получилось, что они смогли собраться и продолжить вот ту богословскую работу, а может быть и не просто продолжить, да, на какой-то качественно новый этап поднять русское богословие в эмиграции? Сегодня мы осмысляем этот феномен русской эмиграции, и очень важно, что от нее к нам дошло вот такое серьезное, большое богословское наследие. Не просто богословское, богословско-философское, потому что многие люди в России занимались философией. Вот Булгаков, отец Василий Зиньковский, да, отец Георгий Флоровский, философ по образованию. Как вот произошел этот переход от философии к богословию?
Эта история чрезвычайно масштабная, богатая фактами, богатая событиями, разными приходящими обстоятельствами. Как мне кажется, удачную такую объяснительную рамку для нее задал Николай Михайлович Зернов, один из очевидцев этого процесса и участник событий, который в 60-е годы опубликовал на английском языке, преимущественно для английской аудитории, книгу с названием «Русское религиозное возрождение XX века».
Цитата. Николай Зернов. «Русское религиозное возрождение XX века». Представители русского религиозного возрождения дали убедительное изложение традиционного православного вероучения на языке и в понятиях современной культуры и сохранили для России историческую преемственность в то время, когда она систематически уничтожалась на их родине. Они познакомили Запад с сокровищами русской религиозной мысли. Вожди Возрождения услышали зов Божий и ответили на него как его свободные сотрудники, нашедшие в поклонении истине цель своего существования. Их воссоединение с православием имело большее значение, чем личное обращение. Оно завершило страдный путь русской интеллигенции. Орден в лице лучших представителей принес покаяние. Это было не поражение, а величайшая победа, искупившая все его прошлые ошибки и преступления.
Это ведь он является фактически автором этого термина, да, русское религиозное возрождение.
Да, это именно его терминология.
Который, кстати, многими оспаривается. Кто-то говорит, что это не возрождение, это декаданс, это упадок, да.
Ну, вот. Оценки, разумеется, могут быть различными, интерпретация вариативна. Но как описательная модель, она многое действительно показывает в историческом, каком-то реальном, фактическом свете, и в этом качестве, на мой взгляд, убедительно. Речь идет в этой книге не только о русском религиозном возрождении, которое хронологически охватывает период, выходящий за рамки до русской революции, и в последующей исторической перспективе продолжается, вероятно, где-то до Второй мировой войны. В этом формате, в этом объеме большого движения Зернов усматривает еще один ключевой сюжет, который он называет обращением ордена русской интеллигенции в православие.
То есть это возрождение началось не в эмиграции, да?
Нет,
можно
оно...
Можно сказать,
оно...
что еще до 17-го года были какие-то элементы этого процесса в России.
Очевидно, очевидно. И начало этого широкого процесса, оно охватывает русский Серебряный век. И в том, что касается философской дискуссии и философско-богословской дискуссии, вот того поиска взаимопонимания, с которого вы начали, о котором вы говорили, то вот эта дискуссия началась еще в самом начале века, в 1902-3 году, в связи с религиозно-философскими собраниями, знаменитыми собраниями, в Санкт-Петербурге, которые привлекали цвет русской интеллигенции столичной и цвет богословской академической церковной культуры. Чрезвычайно интересный эпизод и во многих отношениях, и поучительный, и имевший последующее влияние.
Кстати, один из участников Парижской школы, Антон Владимирович Карташов, да, был участником этих религиозно-философских собраний. По-моему, еще будучи студентом, да, или молодым преподавателем, да, Санкт-Петербургской, да, духовной академии.
В начале такого своего пути. Да, ну и, конечно, вот этот процесс, он гораздо шире присутствовал в русской культуре, не только в Санкт-Петербурге, не только вот в большом зале, собиравшем десятки и сотни слушателей, но через активную периодическую печать русского начала века эта дискуссия становилась известной по всей России, и этими идеями питались те люди, которые вошли в дальнейшем, составили славную страницу русской богословской школы в Париже, в частности.
Но это правда, религиозно-философские общества возникали как грибы по всей России, даже в Рыбинске было религиозно-философское общество. Но это ведь не только было обращение к православию, это и теософия, и разные формы эзотерики, которые там присутствовали. То есть это такой вот александрийский, можно сказать, синкретизм, многоцветие. Вот. И можно ли сказать, что вся русская интеллигенция, весь орден русской интеллигенции обратился в православие? Или все-таки это было какое-то избирательное обращение? Потому что если бы все обратились, наверное, революции бы не было 17-го года.
Разумеется. Конечно, вот начало века в России – это время чрезвычайно широких идей, чрезвычайно широкого общения по самым разным темам, по самым разным поводам. И какой-то единой мысли, которая бы доминировала в этот период, нет, есть палитра мнений, палитра подходов, палитра программ, куда двигаться России, как развиваться, в том числе, как развиваться и русской мысли. Но вот в этой палитре есть линия, которая прослеживается на определенных этапах. 1909 год, выход сборника «Вехи», среди авторов которого Сергей Николаевич Булгаков и Франк, Семён Людвигович Франк, многие другие участники вот этой широкой дискуссии, не ограничены только какими-то конкретными площадками. И программа этого сборника – это программа отрезвления русской интеллигенции. И вот Николай Михайлович Зернов, он как раз вот этот этап, этот эпизод подчеркивает как чрезвычайно важный и влиятельный эпизод в истории русского Серебряного века и в последующем его развитии, которое дальше перекинулось и было унаследовано и русским зарубежьем. И содержательная сторона этой программы, она совершенно очевидно связана вот с этой идеей интеллектуального, духовного и культурного трезвления и возвращения к церкви, возвращения к православию, новое открытие православия, которое многомерно происходит в это же самое время, открытие иконы и смысла иконы, открытие смыслов и какого-то исторического влияния Московской Руси и многие другие элементы русского наследия, русской культуры в это время начинают пониматься, интерпретироваться в своем каком-то подлинном ключе, а этот ключ – это русское христианство, это православие.
Ну вот интересно, что в эмиграции дело не только продолжилось с изданием сборников. Сборники тоже были, и журналы были, «Бердяевский путь», но еще и вокруг храма люди собрались, да? То есть что такое Сергиевский богословский институт в Париже? Это прежде всего храм преподобного Сергия, построенный, ну, вернее, не построенный, а переделанный из протестантской кирхи пастора Бодельшвинга, да, то есть так удивительным образом произошло, что русским удалось купить вот это владение, которое после Первой мировой войны продавалось на торгах по репарациям. То есть это было протестантское место, это была протестантская школа, и вот русские иконописцы, русские плотники даже, потому что все там сделано своими руками, подсвечники, скамейки, да, вот, и философы бывшие, да, и ныне сущие, потому что там работали люди, которые занимались философией, Федотов, Владимир Ильин, приходят в храм и читают свои лекции в храме на первом этаже. Вот это говорит ли нам о том, что произошло не только обращение в православие, но и какой-то переход от идеализма к церковности?
Конечно, это так. И здесь важнейшую роль вот в этом перевороте, в этой переоценке, в этом духовном обращении, в том, что называется ёмким греческим словом метаноя, перемене ума, исторической перемене ума, ключевую и трагическую роль сыграла русская революция, конечно, со всеми ее историческими, политическими и лично-биографическими последствиями, иногда непоправимыми и страшными. И русская эмиграция первой волны – это эмиграция вынужденная, да, это эмиграция, которая произошла в результате трагического взрыва России, русского общества, русской культуры и русской истории, выбросившая выдающуюся часть русской культуры за пределы политической России. И вот среди ее представителей видны замечательные деятели русского Серебряного века, которые ищут утешения и какого-то восстановления, в кавычках, наверное, имеет смысл это сказать, восстановления Родины в церкви, прежде всего. И философы, и мыслители, и профессора, и простецы, и люди самых разных, самого разного происхождения, они ищут этого утешения в церкви, и там его действительно находят и обретают.
Когда сословность сломалась, да, генералам пришлось работать таксистами,
да,
вот, и да, писатели становились таксистами, Гайта Газданов, например.
Да. Да.
То есть тут непонятно, кто, что называется, какому социальному слою и званию принадлежит. А вот вера остается, потому что вера – это и есть, наверное, такая подлинная демократия, которая объединяет в храме людей независимо от их происхождения, знатности, родовых каких-то качеств. И, может быть, то, что ты князь или дворянин, накладывает на тебя какие-то дополнительные обязательства. Найти деньги, пожертвовать свои украшения, бриллианты, которые каким-то образом удалось вывести на дело храма, на дело строительства храма. Так ведь Сергиевское подворье создавалось, да?
Да, оно создавалось, конечно, всем миром, причем заметную часть и долю в создании и подворья, и института, богословского института, богословской церковной академии сыграли не только русские, не только эмигранты, не только люди, имевшие какие-то сбережения за пределами России, но и протестанты. Протестанты, заинтересованные в русской церковности, в русской культуре, щедро участвовавшие и помогавшие созданию этого выдающегося богословского учебного заведения.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Петр Борисович Михайлов. Мы говорим о Парижской школе русского богословия. И вот то, что вы сказали о помощи инославных, часто это бывает аргументом критиков этой богословской школы. Они говорят, вот это экуменизм, это люди, которые на деньги масонов там основывали свою школу. Ну, действительно, имка православная, то протестантская молодежная американская организация, да, была одним из спонсоров Сергиевского подворья, Сергиевского института. И англикане, был диалог с англиканами, было братство преподобного Сергия и святого Албания, да, который до сих пор, кстати, существует. И ездили профессора в Британию, в Лондон, да, на конференции. Действительно ли это был какой-то ущерб православию? Вот, и действительно ли это была какая-то сдача позиций вот, в пользу экуменизма, в пользу диалога христианских конфессий?
Конечно, такие оценки присутствуют, они существуют, и более того, порой они становились предметом официальных высказываний, в частности, от синода Карловацкой русской зарубежной церкви, которая в середине 30-х годов осудила вот это вот взаимодействие русского студенческого христианского движения, о котором вы говорите, с имкой и с другими протестантскими организациями. Но из чего исходят эти позиции, из чего исходят эти взгляды, эти подходы? Они исходят из представлений об исключительности православия, о том, из представлений о ну, таких фундаменталистских, на самом деле, представлений, которые идут вразрез с объективным течением истории, в том числе истории христианства, мирового христианства. А на самом деле вот это тесное взаимодействие и сотрудничество не только на уровне взаимной помощи, чаще всего помощи со стороны протестантов русским в изгнании, православным в изгнании, это взаимодействие и в области обмена наследием, обмена богословским богатством, которое в действительности, в существе своем богатство общее и достояние общее, как русского православия, так и англиканства, так и лютеранство, и католичество – это наследие христианской древности, которое в равной мере принадлежит христианам различных конфессий и церковной принадлежности.
Ведь если бы не институт, вот один из флагманов православия в Европе, да, о православии бы не узнали так широко, как узнали благодаря деятельности отца Сергия Булгакова, Павла Николаевича Евдокимова, которые просто написали книги, которые называются «Православие». То есть люди, эти книги были переведены на европейские языки, и люди могли прочитать о православии, узнать, и, может быть, кто-то даже перейти в православие. Ведь во Франции, насколько я знаю, сейчас порядка 300 тысяч православных. Это не только потомки русских эмигрантов, но это и французы, и люди, которые пришли сознательно в церковь православную, потому что увидели красоту православия. И я сам был свидетелем, когда на подворье приходили французы, приходили католики, приходили люди, может быть, даже агностики, которые живут в городе, и удивлялись красоте православных икон. Вот, то есть это же, наверное, и миссия какая-то была очень значительная, которую русские люди осуществили.
Конечно, да. И это можно оценивать, и, наверное, нужно оценивать, как некая отдача со стороны православия, отдача вот того долга, который был доверен русской эмиграции, русской религиозной культуре и ее носителям. И действительно, плоды вот этого взаимодействия, они чрезвычайно богаты и, по большому счету, и неисчерпаемы. Я думаю, тот факт, что мы обращаемся к этой исторической эпохе, изучаем ее, это нас питает и по-настоящему обогащает.
А кто стоял у истоков этой школы? Вот обычно парижскую школу богословия связывают с именем отца Сергия Булгакова. Но не он же единственный, скажем так, основал Сергиевский институт. Кто делал, скажем так, эту школу? Кто ее создавал?
Вот подобно тому, как создавалась Богословская академия, или точнее, Богословский институт преподобного Сергия в Париже на Рю Креме, на Крымской улице.
Угу. Подобно... Парадоксально, да, Рю де Креме в честь той войны, в которой Россия потерпела, по сути, поражение, да, 1853-56 годов.
Да, здесь какие-то есть удивительные исторические переклички и совпадения. Но вот как институт создавался не только каким-то русским обществом, да, и конкретной общиной, при помощи друзей, представителей разных культур и христианских конфессий. Подобно этому, и, собственно, и вот эта вот русская богословская школа, которая получила историческое название, может быть, не очень корректное, Парижская школа богословия, этот термин оспаривается, причем даже представителями самой этой школы, архимандрит Киприан Кирн, в частности, не очень любил это выражение. Тем не менее, оно как историографический термин вполне описывает реальность. Да, так вот, кто же стоял действительно у истоков? Я думаю, что в известном смысле Парижская школа русского богословия вся вышла из рясы отца Сергия Булгакова. Но, конечно, он был не единственным. Он был в каком-то смысле таким вот главой этого движения. И несмотря на споры, противоречия, которые внутри этого большого явления русской богословия и миграции велись, даже вот такие его оппоненты, как Владимир Николаевич Ловский, находился с ним в споре и вместе с тем в единстве, и у них можно обнаружить и личную приязнь. Владимир Николаевич Ловский приезжает на отпевание и прощание с отцом Сергием Булгаковым в 1944 году. И вот это вот взаимодействие в его богатстве, внутренних каких-то конфликтах, лучше сказать, хочется сказать, дискуссиях, да, оно включает вот в это поле многих деятелей. Конечно, это и отец Сергий Булгаков как лидер этого движения, но и вокруг него множество единомышленников, которых мы уже во многом упомянули. Нельзя здесь не упомянуть имени митрополита Евлогия, Георгиевского, который был первым ректором института. Но и профессура института, богатая звонкими именами, и Георгий Петрович, Петр Георгиевич Федотов, Федотов и Борис Петрович Вышеславцев, Владимир Ильин.
Вот фигура Сергея Сергеевича Безобразова, который потом станет архиепископом Кассианом, да, и внесет свой большой вклад в изучение паламизма, вот, да?
Не столько паломизм, он новозаветник.
Новозавета, да. А, да, это отец Василий Кривошеинский, скорее, да, вот с...
Да, архиепископ Василий.
Архиепископ Василий,
да, тоже входивший вот в этот широкий круг. Хотя, сколько я помню, он к профессуре институт не принадлежал.
Но Безобразов был в самом начале. Он был еще, по-моему, мирянином при истоках института, и ему как раз митрополит Евлодий поручил формировать преподавательский корпус. Он приглашает отца Сергия Булгакова из Праги. Вот, то есть, действительно, вот человек, который потом станет архиепископом, да, то есть... Вот. Наверное, нельзя не вспомнить здесь еще одного святителя, это митрополита Вениамина Федченкова, да. То есть, который потом удивительным образом вернется в Россию, в Московскую церковь и упокоится в 60-е годы в Псковских Печорах, да, но да. Который тоже был одно время деканом Сергиевского института в 30-е годы. Вот, то есть достаточно разные люди, да, то есть иногда говорят, это вот софиологи, но разве можно назвать архиепископа Кассиана или митрополита Вениамина софиологами? Они скорее являются критиками софиологии, да, то есть, наверное, парижская школа не сводилась только вот к софиологическому синтезу отца Сергия Булгакова.
Очевидно, нет. И вообще в истории самого института, который здравствует до сих пор, хотя сейчас переживает не самые блистательные или легкие времена, тем не менее, все-таки еще жив. В истории самого института есть свои периоды, которые, ну, становятся предметом изучения, исследований. И вот среди этих периодов особенно выделяется первые, наверное, 15 лет от момента основания в октябре 1925 года до оккупации Парижа, до 1940 года. Это время расцвета. Действительно, 30-е годы в Богословском институте Святого Сергия – время расцвета и самого разнообразного.
Надо сказать, что само здание храма было куплено еще в сентябре 1924 года. То есть институт был основан несколько позже, но вот русское присутствие на этом месте, оно уже вот с осени 1924 года.
Да, и вот если анализировать уже богословское содержание институтской работы, институтской жизни, то здесь несколько линий присутствует. Конечно, сильная волна и сильная линия связана с делом отца Сергия Булгакова, с учением о Софии, но ею не исчерпываются все направления богословской
мысли. Которое ему, кстати, было запрещено официально преподавать после 1935 года, известного указа.
Да.
Заместителем и соблюстителем Патриаршего престола митрополита Сергия Страгородского, ему было запрещено официально преподавать учение о Софии в институте.
Да, это верно, и отец Сергий законопослушно да, вот, следовал этому предписанию. Ну, вот, в частности, его упомянутая вами книга «Православие» обходит вот эту тему, эту линию. Хотя можно себе представить, насколько отцу Сергию это было тяжело.
Мы говорим сегодня о Парижской школе русского богословия, о Свято-Сергиевском богословском институте в Париже с доцентом Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Петром Борисовичем Михайловым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.